много таких высоких материях, а оказывается, что самое простое мы как-то так не улавливаем, да? И да, вот так сегодня же несколько было эпизодов, когда они скрывают, например, наше такое, скажем, беспардонное отношение друг к другу, когда люди торопятся к причастию, да, начинают так расталкивать друг друга, это, конечно, абсолютно не должно быть допустимо. В храме Божьем я напоминаю сестры и братьям, что вежливость к другим людям – это одна из самых главных добродетелей христианина. Почему? Потому что христианин видит в другом человеке образ Божий. Что такое образ Божий? В каждом из нас есть образ Божий. Образ Божий – это возможность каждого из нас жить праведной жизнью. Вот в данном конкретном случае, например, сегодня, я могу грешить, я могу ошибаться, я могу раздражаться, я могу многое что делать ошибочно. И мы с вами, когда оцениваем людей, которых мы видим, то мы с вами оцениваем их по конкретному поступку. Да, вот этот человек раздражился, вот этот психанул, вот это вот ругается, там еще что-то. Бог смотрит на человека по-другому. Вот Бог каждого из вас видит на протяжении всей жизни. Вот сегодня я грешу, но Бог не отворачивается от меня именно потому, что Бог знает, что завтра будет по-другому. Послезавтра, может быть, я опять буду грешить. Послезавтра опять будет по-другому. Другими словами, Бог смотрит на нашу судьбу. Не знаю, говорили или нет, это вот такой пример, когда мы с вами читаем, например, биографии известных людей. Да? Да. У человека оступился, мы видим что-то в нем, в какие-то периоды его жизни что-то было неправильное, но мы знаем целую жизнь его. Да? Мы знаем, что он прожил там 70 лет там, или какое-то другое количество времени. Мы знаем, что в этой жизни было и хорошее, и плохое. Точно так же за нами смотрит и Бог. Вот. И мы с вами, к чему я это говорю? К тому, что когда мы начинаем поститься, вот я не случайно на проповеди сегодня это говорил, и именно потому, что не все ходят на наши беседы, вот, но мне хотелось бы вас всех подбодрить, поддержать, в том смысле, что мы вдруг в первую седмицу поста обнаружили, что мы ой-ой-ой, да, нас крутят. Нас, значит, вертят, нас, мы уже вот так вот, я сам знаю по себе, я вчера пришел голодный на вечерню, значит, что такое голодный на вечерню, значит, у меня сложилась схема, значит, служить, исповедовать, проповедовать, да, то есть это требует усилия, значит, скажем, какие-то вещи не требуют больших усилий, а вот много требуется при общении с людьми, да. И это, конечно, смотрю, что если бы я бы покушал бы, да, там, особенно там, мороженое, там, да, такие вещи, вот, были бы в моей жизни, да, то все, всем было бы хорошо, да, вот, но очень хорошо, я поймал себе на мысли, что есть некоторые процедуры, которые я делаю, когда я устаю. Я поймал себя на мысли, вчера вот ехал со службы, что я вот не буду это делать, то, что было привычно. Там я не знаю, тут тоже мороженое, да, когда вот домой приезжаешь, как-то вот, чтобы... Вот, поэтому, да, вот Анастасия появилась. Сейчас, секунду. Вот. Поэтому пост – это время, когда я обезоруживаюсь от этих всех защитных механизмов, и я обнаруживаю, какой я есть на самом деле. И мы вдруг начинаем ужасаться, что оказывается неприглядными, оказывается мы некрасивые, оказывается душевно мы духовно абсолютно исковерканы, да, вот неправильные. И это хорошо, что нам открывается, потому что в непостное время создается у нас впечатление, что мы все хотим быть правильными. Да? Вот жизнь христианина, она не должна быть правильной. Поймите, что самая главная проблема в нашей жизни будет тогда, когда у нас не будет проблем. мы когда каемся у себя, каемся перед священником, вот там вот там такое-то искушение, да, еще что-то с нами происходит. Особенно тогда, когда противоречия неразрешимые, да, одно заканчивается, другое начинается. Вот одна раба Божия пришла, говорит, с детьми нормально вроде получилось, да, теперь у меня новая задача, да, там, например, там, со свекровью там, или еще с кем-то. Вот. Таких задач всегда будет на протяжении всей нашей жизни. И это нормально, потому что христианин это вообще по определению проблемный человек. Это человек, который не соглашается с тем, что в его жизни происходит. Вот он не соглашается. В конце концов, помните, сестры и братья, что христианин это человек, нуждающийся в спасении. Да? Мы же нельзя это сбрасывать. Вот почему первая седмица Великого Поста, первая неделя, она как раз торжество православия, чтобы мы бы с вами не забыли-то Бога. Потому что мы начинаем, там надо бороться с этим, с пятым, десятым, а Бог-то где? Где Бог? И с другой стороны, истина христианства открывается в том, что всю жизнь я буду бороться с собою, то есть всю жизнь я буду видеть эту исковерканность в своей душе, я буду видеть, что я чему-то противостою, но корни обязательно остаются, но Бог все равно меня принимает. Бог все равно меня принимает. Нечто подобное происходит, когда мы с вами разбираем, например, семью. То есть родители есть дети. Значит, ребенок испачкал одежду, игрался, там что-то такое. Он виноватый приходит домой, родители могут его поругать и все остальное, но родители все равно любят его. И мы с вами дети Божии. Да, вот это самое страшное, что у нас из духовной жизни выходит из виду. Мы с вами забываем свое сыновство. Забываем, что на самом деле в крещении мы усыновлены. Как пишет апостол Павел в послании к римлянам. Бог нас полюбил тогда, когда мы еще были грешниками. Когда мы с вами еще не приняли крещение, Бог уже увидел там, Анастасию, там, Евгения, там, кого хотите, меня в конце концов. Он уже увидел, о, есть отрок, с которым можно работать. Да? Посмотрите, как получается, что мы с вами стали христианами. Ведь никто по-честному не скажет, что это был плод наших каких-то рассуждений или плод нашей деятельности. Что-то щелкнуло. Это может быть в голове щелкнуло, в сердце щелкнуло. И ты чувствуешь, что и храм нужен, и причастие нужно, и молитва. Да, у нас начинает жить какая-то жизнь. И обратите внимание, это при том, что мы ни на йоту не исправились. Мы не стали лучше. А если даже и стали лучше, то это такой вопрос еще очень большой. Да? Я опять повторюсь и вернусь к тому, с чего мы начали. Да? Я поел, я выспался, и я правильный, я хороший. Достаточно вот этого убрать, и я оказываю, что я такой, какой я есть. Но будучи таким, какой я есть, тем не менее, я стою у престола Божия, я причащаю, и это великое чудо христианской жизни, что Бог все равно нас принимает. Так вот, напомню вам, что человек смотрит на конкретный поступок, а Бог смотрит на всю нашу жизнь. Вот почему осуждение это грех. Потому что, когда я осуждаю, что такое осуждаю? Это я выношу суд. Он пьяница, он там такой-то. И вынося этот суд, я не вижу полностью жизни. Из-за своей зашоренности я не вижу, как человек может измениться. Вот почему каждый из нас, являясь образом Божьим, то есть в нас живет способность к праведной жизни. Но и в том человеке тоже живет способность к праведной жизни. Очень многие из нас живут в таких семьях, в которых, например, нет благочестивых супругов, да, нет благочестивых там, детей, внуков. И всегда есть соблазн махнуть на них рукой, дескать, ну сколько можно. Да? И вот здесь будьте очень осторожны. Особенно вот эти все нестроения вскрываются Великим постом. Вот у нас говорят некоторые там, ну что такое, сократим там, да, не будем поститься, ну еще что-то. А оказывается, дьявол-то понимает, что время перед Пасхой, вот эти 40 дней, это очень-очень такие серьезное время. Время особо, какие-то изменения происходят в настроениях и вообще в отношении с людьми. Смотрите, как бывает, крутят окружающих людей, да? Смотрите, как и нас тоже крутят. То есть это на ровном месте. Вот, казалось бы, одни и те же обстоятельства, а тут начинает вот обостряться взаимоотношения. Поэтому, конечно, Великим постом я очень советую не оставлять пост. Со времен Адама и Евы жить благочестивой жизнью было всегда сложно. Еще раз повторю, не в 21 веке, а со времен Адама и Евы. Жить благочестиво всегда было сложно. Но человек так устроен, что перед ним стоит выбор. Духовная жизнь начинается всегда с выбора. Вот если этого выбора нет, то мы с вами ходим по кругу. То мы с вами ходим, не понимая сути и вообще значения того, что происходит. Это мой выбор. И когда человек делает выбор в сторону благочестия, то здесь могут быть разные искушения. Давай не будем поститься. С другой стороны, начинается рассуждение, например, о том, что, ну ведь это же пост телесный. Да, нужен же пост духовный. Начинаются еще какие-то обстоятельства, которые постоянно подсказывают нам не постись. Ну, например, день рождения на работе. Да, посмотрите, как тяжело, да, вот. А ведь на самом деле это вскрывает очень многие вещи, ну, с других сторон. Ведь очень многие из нас, например, не умеют отказывать. Да, вот не могут сказать «нет». Мы думаем, что благочестивый человек обязательно должен говорить «да». Ничего подобного, не должен говорить «да». Благочестивый человек должен в свое время сказать «нет». Ну, мы говорим, ну, там, это же друг мой. Но ведь друг, он всегда может понять человека, да? Вот как вот мы говорим о взаимоотношениях в семье, да, вот, например. Это же тоже пост вскрывает, насколько любовь существует. Потому что если любовь это внешние какие-то проявления, это одно. А ведь суть любви заключается в том, что глава семьи должен понимать, что для супруги духовная жизнь очень важна. И от здоровья, духовного здоровья супруги зависит и вообще атмосфера в семье. Да? И если муж не чувствует это, то ну, это взаимоотношения, которые могут ожидать и крах, и непонятно что. Потому что вот нет этой духовной основы, нет ее. И, кстати говоря, когда мы говорим о главе семьи, да, это тоже нужно понимать, что глава семьи – это муж, взрослый муж, могущий взять ответственность за свою семью и в то же время духовно направляющий свою семью. У нас очень часто приходят люди, например, там венчаться, креститься не мужчины. Это обычно женщины договариваются со священником или это, да? То есть, вот, понимаете, как все повернулось. Вот, то есть треугольник этот, глава семьи, Христос, глава семьи и жена вот так вот переворачивается, и, конечно же, на этой почве тоже будут конфликты. Вот. Поэтому пост, он как раз скрывает вот наше. Вот мы жили в потоке вот так вот, плывем и плывем. И вдруг теперь время подумать обо мне. Да, вот мы вот боимся, вот там эгоизм, мы все боимся, что мы будем эгоистами. Вот я уверен, что 99% здесь присутствует, эгоизм просто не грозит. Потому что мы стараемся в жизни своей все-таки делать для людей, и даже более, чем полагается. Я знаю по исповедям, как это вот эти наши границы, мы даже не чувствуем их, да, когда мы растрачиваем и собственное время, и собственные силы на других людей. Вот. И мы думаем, что ну, это эгоизм. Нет, время Великого Поста – это время, когда нужно подумать о себе. То есть расставить какие-то границы вокруг себя. Я пощусь. Да, я по возможности пощусь, да, у меня там свои, но вот учиться в том числе и говорить «нет».
Считается, что Бог избранный такой человек, который смиряется, совсем-совсем соглашается, ему замечание сделает, он сразу уступает. И вот это вот, вот это боженька вот эта, да, она превращается в дьяволизм, потому что когда ты совсем соглашаешься, ты вообще не сам, просто не сам.
И это тоже. И это тоже. Потому что бывает, человек соглашается со всем именно от того, что от человека угоден. Да, когда, например, не хочется конфликта в взаимоотношениях. Да, вот такое тоже бывает. Но каждый случай это отдельно, то есть нужно каждый случай рассматривать отдельно, но по большому счету такое тоже бывает. Да, такое тоже бывает.
Батюшка, простите, а как бороться со сном? Вот мне все время постоянно хочется спать.
Мне тоже. Я
вот никак не могу. Я вот все время мама там называла лентяйка. Я сначала думала на какие-то свои там телесные болезни, а потом все-таки так подумала недавно, что это уже вошло в какую-то определенную привычку, наверное, потому что я сейчас даже ушла с работы. Вот у нас.
А сколько вы часов спите?
Ну, по-разному. В общем. В основном у меня вот будильник стоит 8, да, но если у меня там можно до 9, у нас сейчас ребенок маленький, пока она там не прибежит, но у меня вообще-то, я, честно говоря, плохо сплю, могу там ночью проснуться, вот у меня сегодня была бессонница. Вот, я думаю, ну что делать, все равно спать не хочется. Мне тут просто. У меня есть небольшой остаток, мне вот племянница сделала. Книжки там вот у меня
посетили,
я решила почитать. Ну, вот, допустим, вот так. Да, мне вообще тяжело очень там. Я раньше на работу вставала часов где-то в 5 или 4:30, вот так вот. Ну и все равно, вот постоянно, в течение дня, все равно вот хочется спать.
Ну, поспите.
Ну, вот мама говорит, что я лентяйка, пытается меня понять, все равно не хватает.
Я не медик, я не могу. Понимаете, мы же все разные, да? Нас все стремятся там в этих шаблонах. Да,
нет, ну просто я именно вот как-то если с духовной.
Это не духовно.
Это не духовно, конечно.
Спите, пожалуйста, и выспитесь в конце концов. Это как-то я бы так сделал.
Целый день поспите.
Да, пожалуйста. Вот. Но так вот, время Великого Поста нас начинает, мы начинаем открывать себя, и это очень хорошо, что мы начинаем и раздражаться, и все, то есть. Жизнь идет, все нормально. Если раздражились, попросите прощения у тех родственников, на которых вы сорвались. Все хорошо. Дальше, что я хотела вам сказать. Время Великого Поста – это время, когда в Древней Церкви людей готовили к крещению. Да, вот почему каждое воскресенье, то, что мы с вами будем слышать Священное Писание, повествует именно, обращается именно к тем людям, которые готовятся к крещению. На Пасху, вы знаете, вместо тропаря «Святые Божии» поется «Явиться во Христа Христи, Сего во Христа Артипосисе». Это крещальный тропарь, крещальная формула. Почему? Потому что именно на Пасху людей крестили. Вот 40 дней они постились строго, изучали Слово Божие, изучали основу православной веры, вот, и на Пасху совершалось крещение. Причем интересно, литургисты рассказывают, что наш крестный ход на Пасху ночью, это на самом деле было шествие новокрещенных из Баптистерия, то есть из того места, где они крестились, в храм Божий. Да, и так вот сложилось, что из практических соображений это стало теперь крестным ходом. У нас начинается вот это символическое значение, да, там мироносец, идут за это, как все уже поздно, поздняя такая вставка. А изначально было, людей крестили в крестильне, и они шли, кстати, с одной стороны с пением «Явиться во Христа крестистися», с этим тропарем, а с другой стороны они пели в том числе и пасхальный тропарь «Христос воскрес из мертвых, смерть и смерть по праву, слышно, движет живой дорогу». Почему? Потому что новокрещенные люди обрели Христа живого. То, что у нас с вами выветрилось. Смотрите, как получается, что мы с вами во что бы то ни стало желаем, чтобы люди невоцерковленные причащались бы. Это было немыслимо для древней церкви. Потому что таинство Евхаристии – это сердцевина церковной жизни. мы с вами стремимся ко Христу, но стремимся ко Христу тогда, когда Христос в нас живет. Вот такая диалектика, когда внутри меня Христос, я расту духовно. И в то же время расту духовное для того, чтобы встретиться со Христом. Но это только для церковных людей. Вот в этом смысле церковь тоже, и мы с вами тоже должны уметь говорить «нет». Мы сокрушаемся, что наши родственники не приходят в храм. Это выбор. Для этого у человека есть выбор. Пока не стал серьезный этот вопрос, у человека, мы с вами по-человечески можем проповедовать, мы можем говорить, мы можем возвещать. Все это мы должны делать, потому что у нас есть заповедь. Говорить. Шедше, научите все языцы, крестящих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все это нужно делать. Но, приведя человека в храм, тут возникает интересная ситуация. Современный человек так устроен, что он не задает вопрос, что мне делать для того, чтобы присоединиться к истине. Он говорит, я мерила истину. Вот вы мне расскажите. Вот вы мне покажите. Вот вы мне сделаете так, чтобы я поверил. Смещается акцент, и получается, что значение и назначение церкви возникает вот такой вот, вот с вопросительным знаком. Почему вы тогда меня не допускаете до причастия? Именно потому, что именно нужно расставить по своим местам то, что происходит в церкви. Церковь и открыта, в то же время закрыта. Да? Поэтому, когда людей мы с вами готовим к крещению, то не торопите в том числе и к крещению толкать, не торопите их к причастию толкать. Всему свое время. По себе знаете, что внутри происходит перерождение, и человек понимает, надо креститься. Или человек понимает, надо причащаться телу и крови Христу. И тогда не возникает особых вопросов, а зачем мне читать правила ко святому причащению? А зачем мне поститься? Человек понимает, что сам я по себе не могу измениться. Я понимаю, что у меня жизнь неправильна. Я понимаю, что в мою жизнь нужно впустить Христа. Нужно впустить Бога. Что мне для этого сделать? Что мне делать для этого? Человек начинает жить церковной жизнью. Да, он многое может не понимать, он многое может действительно, что-то у него не получается, но он, по крайней мере, видит направление. Да, вот как я вам сказал вначале, что Господь видит путь человека. Этот человек может идти по пути Божьему, то есть к Богу, а может идти по пути не Божьему, то есть не с Богом. И это, опять же, выбор человека. Выбор человека. Войдя в храм, вот людей вот, на оглашение учили. Учили истинным, истинным богословством. Но не только истинным богословством. Потому что мы с вами привыкли, что нам надо только учиться тому, что-то надо знать, да, в христианстве. Очень важно содержание при обучении людей, готовящихся к крещению, а вот мы сейчас это время проходим вот Великим постом, очень важно содержание состояло в том, чтобы человеку рассказать границы, за который по жизни он не должен проходить. Вот граница. Это заповеди Божьи. И вот мы с вами, начиная со следующего воскресенья, будем каждое воскресенье проходить по две заповеди. Всего пройдем 10 заповедей Божьих, которые были произнесены в Ветхом Завете. В Ветхом Завете. Почему это нужно? Что? Да, Ветхий Завет. Да, мы живем в Новом Завете. Но невозможно жить в Новом Завете, не усвоив уроки Ветхого Завета. Потому что, когда мы с вами начинаем переживать там, об осуждении, о том, что Господь, например, говорит, что все злое, что происходит в человеке, происходит в сердце человека, да? Невозможно это усвоить и научиться этому, пока не научишься внешне очерчивать то, ту границу, за которую нельзя заходить. 10 заповедей Ветхого Завета, деколог или десятословие, как это еще говорят, это то, что обязательно должно присутствовать, вернее, те заповеди, которые должны соблюдать христиане Нового Завета. Вот для следующего воскресенья мы с вами будем об этом говорить по две заповеди. Всего 10 пройдем, так что до вербного воскресенья включаем, мы с вами обозначим границы. Здесь и заповедь «не убий», и не воруй, и не произноси ложного свидетельства, и заповедь о том, что у нас есть один Господь Бог. Знаете, это вещи, которые обязательно нужно проговорить. Потому что часто бывает христианин, который, почитая одного Бога, или, по крайней мере, признавая существование одного Бога, запросто может, например, верить в астрологию. Запросто может, например, верить в магию. Да? То есть эти вещи, которые вот нужно просто от себя отсечь. И более того, я хочу сказать, что когда мы с вами будем вот называть эти грехи и рассматривать, что на самом деле грех, а что не грех, каждый из нас тоже должен продумать в себе, в своей жизни, присутствует это или нет. Если присутствует, нести это на исповедь. Если не присутствует, охранять себя от этого. Потому что истина Христова, она не такая всеядная, как нам кажется на первый взгляд. Она не такая всеобъемлющая, что может принять любые истины, которые вокруг нас проповедуются. Вот. Это мы с вами будем говорить следующее воскресенье. Вот. А сегодня я... Много всего было, поэтому, если у вас есть вопросы, я с удовольствием поговорю с вами, пообщаюсь, чтобы... Да, Александра.
Бабушка Романа, скажите, была вот литургия, прежде освящение здоровья.
Да.
А после этого раздавали в стаканчиках что-то. Что это? Что это? И как еще? Ну, расскажите про это.
Ага. Значит, сейчас время Великого Поста. Принято поститься, в том числе и от причастия. Почему? Потому что когда мы с вами причащаемся, то мы радуемся. Посмотрите, какая литургия, да, сегодня? То есть ты стоишь, и ты не знаешь, на небе ты или на земле стоишь. Господь так посещает, что именно литургия, божественная литургия нас выводит из земного состояния в небесное. Для того, чтобы не отвлекаться от наблюдения за собой, церковь говорит, что в течение недели литургии не будет. А вместо этих литургий, а вы знаете, что в течение всего года совершаются все литургии, там Иоанна Златоуста и Василия Великого. А вместо этих литургий полных совершается литургия прежде освященных даров. Что такое литургия прежде освященных даров? И обычно Великим постом они совершаются два раза. Значит, по средам и по пятницам. Исторически литургия прежде освященных даров совершалась вечером. Вечером. Вы, кто был на этой неделе на службу, кто знает, что последовательность служб какая была. Утром, значит, что мы служили? Утренню, часы, потом появляется вечерня, да? А потом литургия перед освящением даров. Почему? Потому что это мы сейчас все соединили. А тогда была каждая служба в свое время. А поскольку вечерня совершается вечером, то и литургия совершается после вечерни, вечером. Здесь значение выступает очень важное значение в Великом Посту, именно значение голода. Очень вам советую почитать о Великом Посте отца Александра Шмемана «Великий пост», так и называется. Это книжка «Великий пост», где он рассказывает о том, что вот важно, чтобы Великим Постом мы с вами голодали бы по Богу, по Христу. Вот почему литургия преосвященных даров совершается вечером. Не тогда, когда мы спим, проснулись утром, нам легко натощак прийти на литургию. А именно тогда, когда в течение дня ты работаешь, ты занимаешься своими делами, и ты не кушаешь. Ведь мы же перед причастием как минимум 8 часов не кушаем. И в христианский пост 8 часов. Вот. Поэтому по уставу должна эта литургия совершаться вечером. Вот, в наших храмах в Москве совершается так некоторых, да, я вот... Нет, но я мечтаю попасть на такую литургию. В интернете где-то есть, да, можете посмотреть.
Вчера отец Михаил Боварский, на Лужанке, там 6, что ли, дом 9.
А это, наверное, Сретенский монастырь, да? Это Сретенский монастырь. Попробуйте. Можете сделать 8 часов, да, до причастия. Можете побольше, да, не кушать. Ну, посмотрите, да, потому что отец Александр Шмемов тоже пишет, говорит, очень важно, что когда занимаешься своими делами, помни, что ты вот будешь через несколько часов причащаться. Это же то, что у нас выветрилось из нашего сознания. Мы пошли спать. Да? Как там, больше спишь, меньше грешишь, да? Значит, раз проснулся, нечего делать, пошли этот, на службу, правда ведь? А здесь ты занимаешься этими своими делами, и вечером еще причешь. То есть это здорово тебя останавливает от осуждения, да? Ты же через пару часов будешь причащаться.
То есть не ешь.
Да, ты точно не ешь, это 100%, да? От осуждения, от ропота, да? От того всего, что наполняет нашу жизнь. Нет, здесь это как раз сознательный твой выбор, да? То есть ты же все равно работаешь, там, все равно как-то вот с коллегами общаешься. Дальше. Значит, литургия прежде священных даров. На первой седмице Великого Поста литургия совершалась, как обычно, в среду и в пятницу. Но в пятницу совершается память, вернее, на субботу уже, совершается память святого великомученика Федора Тирана. И у нас есть церковное предание о том, что великомученик Федор Тиран в какой-то век, я уже не помню, значит, явился местному епископу и предупредил, что язычники отравили своим языческим, значит, жертвоприношением, отравили все, что продается на рынке. И вот он епископу явился и сказал, что вот предупредил христиан, чтобы они не покупали бы ничего бы на рынке, чтобы таким образом язычники не думали, что они обманут истинных, ну, истинно верующих людей. Вот. В память об этом событии появился церковный обычай, что варится колево, то есть пшеница, там всякие сладости, там что-то, да, там изюм, переизюм, да, да. Вот. И после божественной литургии мы освящаем это колево и раздаем всем христианам, чтобы после литургии мы бы вкусили бы именно то, что приготовили сами христиане. В этом есть смысл еще и духовный, поскольку пища христиан не в мире находится. Пища христиан – это Христос. Да, кстати говоря, когда мы с вами рассуждаем о том, поститься, не поститься, здесь еще выбор наш в том, кому мы верим. Да, дьявол говорит, что твоя жизнь зависит от калорий. Да, а Христос говорит, что твоя жизнь не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть это тоже выбор. Да, куда я? Буду поститься или не буду поститься. Вот. Точно так же и с колево. То есть нам раздают. Сейчас это начинает говорить о том, что это там супер что-то важное, супер духовное. Ничего, это не супер духовное. Это просто освященное колево. Съели, значит, вспомнили то событие, которое было много столетий назад. И вот таким образом отметили его.
Можно сразу спросить про другие литургии? Я не знаю, потому что Василия Великого не тоже убить вечером раньше.
Нет, они всегда служились утром, поскольку надо служить натощак. Вот. Другое дело, что исторически литургия Василия Великого была чаще, чем литургия Иоанна Златоуста. Но вы видели сегодня, что литургия Василия Великого очень долгая. И поскольку раньше не каждый день совершалась литургия, не каждый день. И поэтому христиане могли позволить себе вот литургию Василия Великого. Но поскольку литургии стало очень много праздников, уже так, что мы каждый день мы уже празднуем какие-то празднествования святых, то и, значит, предполагается каждый день служение литургии, то исторически так сложилось, что литургия Василия Великого – это литургия постная, а праздничная литургия не постная – это литургия Иоанна Златоуста. Но совершалась литургия именно утром. Как раз, чтобы поменьше было бы искушений.
Хорошо, вот. Простите, Рабата Жилина. Вот, скажите, пожалуйста, с одной стороны, вот говорят, враги в Евангелии написано, Господь сказал, враги человеку, домашние его, да? Вот, а с другой стороны, что нет у нас других врагов, кроме как самих себя, и вот то, что. Объясните, пожалуйста, я чуть-чуть не подумала.
Да, да, это действительно такой есть. То есть, с одной стороны, наша брань не против плоти и крови, да, как говорит апостол Павел, но против духов злобы поднебесной, то есть против духов злые, нечистой силы, но мы знаем, что в какой-то момент нечистая сила может подсказать нашим близким родственникам о том, чтобы помешать нам ходить в храм и вообще вести благочестивую и богочестивую жизнь. Да, и в этом смысле, конечно, враги человеку домашнего. Не в том смысле, что он должен ненавидеть домашнего, а в том смысле, что это может быть препятствие для моей благочестивой жизни. Но христианин — это человек-муж. Муж, который, я имею в виду собирательно муж, это человек, ответственный за свой духовный путь. Человек, который принимает ответственность за те поступки, которые он совершает. Когда он может говорить кому-то «нет», когда он может в том числе настоять на своем, именно потому, что он понимает, что так совершить, поступая таким образом, человек поступает греховно. То есть для того, чтобы отказаться от греха, человек должен тоже определить, что такое грех, а что такое не грех для него. Вот. Поэтому в какой-то момент, да, его родственники могут быть препятствием для духовной жизни. Здесь есть коллизия, да, когда мы с вами смотрим, что с одной стороны надо вроде угождать нашим близким, да, с одной стороны вроде надо жить в мире, а с другой стороны вот такое будет. Ну, например, самый простой пример, когда вот преподобный Антоний Великий молился, да, там, или монах молился, а Антоний подсказывает ему, что если ты молишься, и в это время кто-то стучит тебе в келью, то оставь свою молитву на правило, открой дверь и узнай, что брату вообще нужно. Да? И это нужно учитывать в нашей повседневной жизни. Когда ты молишься, тебя просят помощь. Да, можно помочь, но мы же тоже должны понимать, это системно начинается или это иногда, да? Системно бывает так, что только начинаешь молиться, здесь надо тоже как-то понимать, чтобы близкие наши родственники понимали бы, мама молится, да, если не совершается пожар, не совершается что-то страшное, то пусть мама помолится и оставит ее в покое.
Почему, когда приходишь в храм, все время не дают молиться?
А вот храм – это другое. Дело в том, что у нас, у каждого, вот я например, как священник, поверьте, когда ты служишь литургию, из всех часов, когда ты служишь, может быть, несколько минут, а ты молишься. Все остальное начинается вот это вертится, крутится, да, там, пение, чтение, да, все происходит, потому что мое послушание – быть в храме. Поэтому для того, чтобы молиться, я должен молиться дома. Вот тихонечко закрылся там, да, какое-то время для себя определяешь, что ты просто приходишь к себе и начинаешь молиться. В храме мы хотели бы молиться, но храм — это место, где я не один молюсь. Учитывая тот факт, что нас очень много, то нужно заранее себя готовить к тому, что в храме не будет просто молиться. Подвиг нашего прихождения в храм не личная молитва. Подвиг нашего прихождения в храм — это соборная молитва. Когда ты приходишь перед лицом Божие, когда ты именно приходишь в храм Божий, вне зависимости, даже может быть зная, что лично ты мало помолишься. Подвиг наш, опять повторюсь, в том, что ты пришел в Церковь Божию. Частичка тела Христова пришла в организм Христов, в тело Христова. Вот в этом заключается подвиг.
Да. И вот в таком состоянии, особенно когда начинаешь сильно раздражаться, да. Не просто не можешь молиться, а очень сильно раздражаться, в этом состоянии можно причащаться?
Я думаю, что нужно найти в себе силы для того, чтобы успокоиться и все равно причаститься. Потому что, мне кажется, идеального, когда ты в самом спокойном случае причастишься, никто тебя не тронет, таких случаев будут очень-очень-очень редкие. Вот. Но надо самим собой разбираться, что меня раздражает. Я это заметил, когда меня положили, и удивительно, что дьявол обращает внимание на всякую мелочь. Там панамарь не так повернулся, там диакон не вовремя, да, что-то там, хор начинает это, потом прихожане, все остальное. И мне духовник сказал, что пойми, что как раз вот здесь очень важно умение вот этого всего не видеть. Вот. Причем даже не то, что отсекать, а именно не видеть. Да, потому что когда ты начинаешь отсекать, то ты уже обращаешь внимание на это. Обращая внимание, ты делала больше не надо. Обрати на это внимание. И тогда тебе, ты на все будешь обращать внимание. Я понимаю, что вам очень нелегко. Я понимаю, что мы все разные, и с разной степенью воспитания и выцерковленности. И понятно, что тут начинаются искушения, кто как себя ведет. Но знаете что? Возможно, может быть такой выход, какие-то литургии, например, посещать храм, где мало людей. Да.
У меня просто вот такое было несколько раз. Меня почему это интересует? Потому что у меня, например, особенно плохо начинают себя вести дети. Когда я хочу сама причастить. Потому что если в обычном деле, ну, как бы они все равно плохо себя ведут, но достаточно. А когда я хочу причаститься, то все. У меня бывает, что даже секунды нет.
На возможности, какие можно вот выбрать. Может быть, когда-то появиться в храме без детей, ну, например, да? То есть для себя определить, что я, когда я причащаю детей, то вряд ли у меня получится причаститься. Это тоже нужно. Да, тоже как выход. Потом ведь поймите, что очень часто мы для себя акцентируем на что-то внимание, именно потому, что у нас что-то вот такое вот. Ну, вот у меня, например, вот есть искушение, значит, я тяжело переношу, когда вот я разговариваю с человеком, а тут стоит над душой. Это вот у меня такое с детства, наверное, когда родители стояли над душой. Так вот, я заметил, что Великий пост, если я один служу, мне еще надо исповедовать. У меня начинается помысл о том, что много народу надо, значит, побыстрее, а человек начинает рассказывать свою историю, да, а это история, которая может вместить еще одни истории, да, то есть там много всего. Вот, и я заметил, что это моя реакция, да, и причем интересно здесь, в какой момент ты пропустишь вот это искушение, и тебе вот это раздражение, оно входит. И Господь меня поставил сюда. Настоятель точно сказал, что второго священника не дам. Вот. Работает. Да.
Вы сказали, что не обращать внимание, что вы там сказали.
Да.
Ну,
здесь какую
школу
сказали. Я много говорю. Да, то есть научиться вот, да, не столько даже отсекать, сколько не обращать внимания. Вот. Вот так вот. Понимаете, то есть на всяком уровне нужно трудиться. Но, сейчас, секундочку, но не ставить себя мерилом вот, правильности. Да? То есть как бы подходить ко всему, что происходит, именно с точки зрения «давай учиться». Давайте учиться.
Нет, у меня вопрос был именно такой, что когда это уже произошло, в этот момент все-таки отказаться от
личности
или идти в таком состоянии?
Ну, вы представьте, смотрите, значит, дело смотрит так. Есть раба Божия, которая захотела причаститься. Давай сейчас подумаем, как ее отбить от причастия. Начинаются дети, там муж, да, начинается потом проспали, да, там этот еще что-то. О, вы эти барьеры пережили. Пришли в храм, тут начинает священник выделываться, да, потом этот хор, да, все что угодно. Нет, это жизнь, да, когда там начинается не подходи, да подходи, да, все такое. В том числе, эти барьеры вы пережили. Остается один, там, например, когда вы подходите уже к чаше, начинается толкание, да, вот эти все. Это все барьеры, которые вот. Чтобы не допустить вас до причастия. И вот если вы говорите, стоп, я не готова, он говорит, о чем мне придумывать новые способы, если вот этот подействовал? Он же подействовал. Да? Кстати говоря, помните, что дьявол, он не вундеркинд. Да? Его поведение, оно банально. То есть он не придумывает нового, если это...
Где-то есть то, что действует.
Что?
Слушай, молитва
очень
хорошо помогает, когда
шуршит кто-то. Конечно. Кстати, сестры, не забывайте, что вы в церкви. В церкви не только есть священники. Есть вокруг вас очень много сестер и братьев, которые сталкиваются с точно такими же проблемами и как-то выходят. Да, я иногда бывает, ну, я по-честному скажу, нам там хорошо, у нас там трое пономарей, и то я раздражаюсь на то, что их много. А вы вместе, да, и вы вот так вот стоите, не сделать ни земной поклон, ничего, поэтому посоветуйтесь, в том числе, как вот люди выходят. Подсказывают, что вот есть молитва Иисусова, когда как-то человек начинает молиться и вот так вот награждает себя.
Детей-то куда жить, например?
Ну это не детей, как сказать, вот это.
Скажите, а вот ребенок причащается, как с какого возраста надо?
Да, как только покрестили.
Вот для девочки ей 3 года, еще я не знаю, как это делать.
Значит, с детьми у нас вот такая практика. Мы причащаем детей с момента крещения. До крещения детей причащать нельзя.
Нет, она крещена.
Да, да. Но я всем говорю это, потому что я думал, что это не проблема, а на самом деле это проблема. Я теперь, когда вижу детей, да, если я не знаю родителей, я их спрашиваю, крещен или нет. Потому что у меня был случай, когда я причащаю, а потом этого ребенка привели на крещение. Да, вот такое тоже бывает. Это кто-то рассказывал, пришел священников, значит, соборовать бабушку, значит, ну, пособоровали, да, причастите, может, да, а ну, что, может, тогда заодно вы и покрестите. У нас, к сожалению, мы, это тоже надо понимать, что это не со зла люди делают, это просто от незнания, да, приходится терпеливо рассказывать, что крестишь.
Все пошли, я пошла.
Да. Вот, поэтому детей мы причащаем с того момента, как покрестили. Дальше, проще всего с младенцами. Да? Опыт показывает, тоже можете пообщаться, например, с людьми, которые с церковными, которые причащают детей, да, своих. Как они готовят, потому что как это все происходит. Мы заметили, что если родители церковные, то есть исповедуются, причащаются, молятся, и дети тоже причащаются без проблем. Если родители не церковные, часто бывает так, что ребенок категорически отказывается причащаться.
А все пока не надо? Или как?
Ну, здесь надо пробовать. Все равно надо пробовать. Ведь его отказ от причастия – это не его сознательный выбор. Человек создан таким образом, как святые отцы говорят, что душа человеческая по природе своей христианка. Что это означает? Это означает, что в основном то, что говорится в церкви, естественно для человеческой души. Вот естественно. Естественно возвращаться к Богу. Естественно жить с Богом. Естественно жить по заповедям Божьим. Противоестественно жить без заповеди Божьей. Да? Вот. Поэтому ребенок, он априорно готов к причастию. Но как он будет готов сейчас, если его родители это не делают, если в доме не присутствует молитва, да, если еще что-то. Поэтому нужно пробовать и себя менять, и помаленьку приводить своего ребенка к причастию. Одна из проблем – это когда ребенка можно кормить перед причастием, когда уже натощак. Обычно, подскажите мне, вот Анастасия, может быть, еще кто-то, с какого момента, с трех лет, да? То есть с 3 лет мы уже готовим детей причащать натощак. Да, то есть до 3 лет можно кормить ребенка перед причастием. Причем я знаю, что все это делается постепенно, да, как-то готовится, через раз.
Да.
Там, раз, ну, то есть приучать ребенка.
Начинаешь меньше кормить, потом жирно кормить, потом только молочко. Ну, воды, например, просто.
Да, вот, видите, вот смотрите, как хорошо, видите, я много не знаю, да, поэтому призыв у меня очень простой. Мы все живые люди, и не стесняйтесь друг у друга тоже спрашивать. Тем более, что у нас есть прихожане, есть люди, которые опытно это проходят. Да? Поэтому тоже вы слушаете, что говорят, да, там бывает, ну, вы же можете оценить, адекватный человек или нет, если, если он адекватный, и у него...
Вот еще у меня мальчик, ему сейчас 6 лет. Вот, но он только, он говорит, я могу сделать только одно дело. Вот я свечку поставила, это мое одно дело.
Знаете, как? Какой мудрый у вас. Попробуйте, может быть, что-то он слышит такое, да, от кого-то, что какие у него разговоры. Вот, но все равно приводите его постепенно, ну, рассказывайте ему, понимаете? Но вы не сможете ему рассказать об этом, если сами не будете выцерковляться.
А может, мальчика в школу воскресную? Вот да, я бы тоже...
Воскресная школа, да.
Они все-таки вместе, друг друга уже учат.
Здесь я хочу вас предупредить от очень такого серьезного искушения. Значит, у нас у родителей есть такое предубеждение, что... Вот сейчас мы детей сориентируем, они будут причащать, и вот, вот так все хорошо будет. Но это может, если без выцерковления родителей, чаще всего такое вот причащение детей до 13-12 лет, да, когда они еще слушают вас. Дальше скажут, что мама, папа, нам это не интересно, да, мы не видим ни пример, ничего, то есть много таких вот. Вообще, исторически всегда было так, что крестились люди во взрослом возрасте, и вот этих крещен, поскольку они жили благочестивой жизнью, то, конечно же, и детей тоже крестили, видя, что и родители благочестиво живут. Да? Поэтому была надежда, что их воспитают в христианской вере. Вот. Поэтому вот, просто будьте внимательны. Очень важно молиться за своих детей. Есть молитвы сейчас о детях. Не эти коротенькие, да, там, а вот именно молитва, которая, например, просит у Господа о промысле Божьем над ребенком. Вот очень, вот я советую родителям молиться, потому что придет время, когда будут искушения, да, когда придется мамам, папам особенно молиться за своих детей. Но вот, вот эта вот молитва о промысле Божьем, да, вот чтобы она обязательно присутствовала бы.
Я правильно думаю, или вы меня поправите, что мы дети, мы как угодно, что мы все говорим, тело и кровь Христова, вы кровь причастия. Потому что они впечатлительны и могут неправильно...
Вы сами посмотрите, вы смотрите сами, как вот... Конечно, был случай, мы как-то...
Или это неправильно скрывали детей?
Ну... Наверное, кто как делает, да, то есть, ну, можете просто говорить о причастии, если ребенок будет задавать вопросы, да, потому что, оказывается, есть, да, действительно люди впечатлительные, даже взрослые, когда говоришь о том, что в причастии тела и кровь Христова, то человек так очень удивляется и очень так брезгливо относится.
Я вот слышу, тут знала, что говядина это и есть та корова, которая ходит, и была очень... удивлена.
Ну, вот что вы будете делать? А что вы, да, что в таком случае делать? Говорите о том, что... Как
она просто не ест мясо, поэтому ей просто. Ей проще, мне казалось. Но она была удивлена, потому что как, ну, человек не ассоциирует.
Это еще раз говорит о том, что объяснять. Мягко
в каком возрасте? Я про это и спрашиваю.
Да, везде.
В каком возрасте?
Вообще с 3 лет все объясняли. Откуда молоко берется, откуда мясо.
Да, Александра. Скорее всего, что...
Он читает по слогам. Он читает, но понимаете, а текст какой?
С какого возраста начать это читать?
Ну, я советую так. Значит, меня вот поправят мамы. Я почему отсылаю? У меня своих детей нет. Поэтому я чисто теорию могу вам рассказать. Да, это же такие вещи, которые на практике нащупываются и известны. Но мы советуем таким образом, что сейчас существуют детские молитвословы. Значит, и я бы так сделал бы. Все-таки 7 лет нужно посмотреть, что понимает, что не понимает ребенок. То, что понимает, ему подсказать, что нужно говорить на исповеди. И в принципе, акцент делать именно на исповеди. Причем очень важно, чтобы ребенок бы воспринимал бы исповедь не как, я не знаю, какую-то страшилку, да, а именно как вот как-то вот приучить его к осознанию того, что он поступил плохо, он неправильно поступил. Вот. Что касается молитв, то вы же сами видите, если ребенок не умеет читать, да, вы можете за ребенка что-то почитать. Но я, например, даже слышал, некоторые вообще младенца причащают и читают правила ко святому причащению. Да? Но это не, я считаю, что это неправильно. Ну, потому что, представляете, ребенка принесли в храм, я говорю, ну давай причащай. Нет, говорит, мы не подготовились. Да? То есть, представляете, ребенок не подготовился. Да? Как это не подготовился? И мне кажется, что нужно просто приучать, главный принцип, приучить ребенка к осознанному, именно подготовке, к осознанному подготовке к причастию. То есть какие-то молитвы, вот, например, взять по детскому молитвослову. Да, может быть, несколько молитв, не больше. Но чтобы он знал, что перед причастием нужно помолиться, нужно подумать о своем поведении. Наверное, так. Да.
А вот во время исповеди человек все-таки должен исповедовать свои грехи или рассказать какую-то историю, которая его беспокоит, чтобы... Потому что время, оно тоже ограничено. Как вот в этом случае?
Исторически было три рода исповеди. Три. Значит, первая исповедь всегда была перед крещением. То есть за всю жизнь до крещения, когда человек осознавал, что то, что он делает, то, что он делал, это неправильно. Да, мы знаем в Писании, например, когда волхвы, бывшие, да, там приносили свои греческие книги перед крещением, да, сжигали, это был знак покаяния, что он больше это не будет делать, что по заповедям Божьим это грех. Вот. Причем интересно, что когда мы говорим с вами о грехах, то мы должны понимать, что есть грехи смертные, а есть грехи не к смерти, как пишет апостол Иоанн Богослов. Смертные грехи – это нарушение, например, заповедей Божьих. Да? Вот 10 мы будем с вами говорить. Почему они называются смертными? Потому что, с одной стороны, в Ветхом Завете за эти грехи рекомендовалось призывать ко мне. Да, ветхозаветный человек не понимал, каким образом истребить грех. Ну, например, содомский грех. Вот как его истребить? Деление между грехом и человеком появилось только в Новом Завете. Человек ассоциировался с грехом. Человек, совершающий грех, это человек, который должен быть истреблен из общества. Причем интересно, что в Ветхом Завете соблюдение заповеди – это было условие для принадлежности к Церкви Христовой, Церкви Божьей. То есть ты член Церкви Божьей, то есть общества израильтян, тогда, когда исполняешь заповеди Божьи. У нас это тоже уже выветрилось, потому что... Почему? Сейчас, да. Так вот, смертный грех, с одной стороны, в Ветхом Завете за него полагалось пребывание ко мне. Сейчас мы понимаем, да, но это исходит из ощущения того, из осознания того, что человек, совершивший грех, на момент уже совершения этого греха, духовно уже оказался мертвым. Поэтому, когда человек мы называем смертные грехи, вот, то речь идет о том, что эти грехи приводят к смерти души. Вот. Так вот, человек до крещения, он исповедовался за всю свою жизнь. И когда он входил в церковь, он всегда причащался. Потому что его жизнь была так построена, что вот то, что в нем оставился, он больше к этому не возвращался. Второй век оказался временем споров, поскольку появились христиане, которые в том числе и согрешали смертно. Опять возвращались к идолопоклонству. Опять возвращались, например, к идоложертвам, там, и так далее, и так далее, и так далее. И возник вопрос, а что с этими людьми делать? Вот они же крещеные были, а дальше что? Церковь приняла решение, что таких людей принимать через покаяние. Так появилась, например, наша исповедь, когда человек свидетельствует о том, что он поступил неправильно. И когда человека возвращали в церковь, это тоже была одна исповедь, внутри уже церковь, все, вот если его допускали, а тогда долгое время людей на долгие годы отлучали. Что это значит отлучать? Вот он, например, за аборт полагается там 15-20 лет отлучения от церкви. То есть человек может ходить в храм, но не причащаться. Вот должна пройти какая-то эпитемия для того, чтобы человек бы с этого, с какого-то момента вот прожил это и тогда уже причастие. Как только закончилась эта эпитемия, он уже причащается даже без исповеди. То есть такой практики, как у нас сейчас, то есть перед каждым причастием и исповеди, такой не было. Потому что человек, если он уже внутри церкви, то он уже априорно уже причащается. Будучи членом тела Христова, причащается тело Христова. Да? Но со временем, особенно с распространением монашеских практик, появилась такая третья исповедь. Исповедь собеседования. Причем интересно, что эта исповедь не обязательно перед священником. Достаточно искусный, духовно опытный человек, монах. Когда люди к нему приходили и рассказывали о своих стремлениях души, о страстях, и как с этим бороться. Из этого вытекает что? Смотреть нужно по обстоятельствам. Вот, например, сегодня воскресная литургия. Да? По определению, поскольку очень много народа, достаточно называть грехи и все. Прости меня, Господи, я согрешил, я солгала, я своровала, я там и так далее, и так далее. Все. По сути дела, священника не интересует, что, как, почему и все. Тем более, если мы видим, например, церковного человека, то понятно, что уже его ориентировать не нужно. Он и так знает, что вот все, он и так все знает. Другое дело, когда у человека возникает вопрос, а правильно или неправильно. Я сомневаюсь. Тогда, конечно, если вы доверяете священнику, то можно рассказать об обстоятельствах. И я, например, тоже так делаю, когда не зная, вот, но я чувствую, что у меня вот, ну, неспокойно, да, по этому случаю, то я называю этот грех, я в том числе и высказываю эти все случаи. Особенно это полезно, когда мы замечаем, что грех повторяется из раза в раз. Ну, например, мои взаимоотношения с начальником. Вот мы же знаем с вами, да, что мы все прямые, все это, но есть люди, которых мы боимся. Ну, я примерно говорю, да? И ты чувствуешь, что вот все нормально, я говорю человеку одному, второму, третьему, а вот конкретно с этим, например, ты мой начальник, я вот... И человек начинает, когда бороться, то есть что значит бороться? Означает, что когда он замечает, что происходит в этот момент, когда он общается с начальником, очень хорошо, чтобы до этого диалога с начальником он помолился бы и положил бы решительно не лгать, да, не заискивать. Причем интересно, что Господь так, когда вот такое происходит, Господь именно дает способность и возможность наблюдать за собой со стороны. То есть мы почему еще вот у нас все происходит, там и ложь, и лукавство, и все, ну, потому что, во-первых, мы не молимся, да, и тогда уже все это спонтанно получается. А когда человек заранее помолится, то есть, Господи, укрепи меня не согрешить, перед тобой удивительно, что даже случаев к греху они как-то отпадают. Вот, например, думаешь, вот пригласят меня на вечеринку Великим постом, да, вот ты знаешь, что вот соседка там или подруга сделать неудобно отказываться, поэтому, и я знаю, что люди молятся перед этим, искушение само собой выходит, именно потому что молитва начинает присутствовать в жизни человека. Помните, мы с вами говорили, что я могу не знать, как себя вести, но молитва приглашает Бога в мою жизнь. Молясь, с другой стороны, причащаясь тела и крови Христова, это означает, что Бог уже в моей жизни. Да, пока я не могу понять, что происходит. Но если Бог в моей жизни присутствует, то Он уже и будет выводить. Важно Ему не мешать. Вот. Поэтому, когда у вас есть возможность, и вы чувствуете, там, вы боретесь с этим грехом, и это полезно, поэтому на исповеди так и проговорить, что я солгала своему начальнику, или там слукавила своему начальнику. Можно даже больше не добирать, не договаривать, но на исповеди важно, чтобы вы заново пережили вот это падение, чтобы в присутствии Господа вот это все проговорить. И тогда вот оно, исповедь имеет исцелительное такое значение. Но опять же нужно смотреть по обстоятельствам. И самый такой простой случай, это когда вы просто называете грехи, и достаточно. Вот. Если это неформально. Если это формально, то, конечно, тогда уже хорошо бы говорить и во всяких случаях о тех обстоятельствах, которые вокруг греха были.
Спасибо. Вот. Так что, ну, по поводу поста, может, конечно, все знают, но вот Новый год, да, это же такой вообще прям стране праздник. А это самый рождественский, как бы, пост, как в этом случае, то есть, отмечают, не отмечают. Чем отмечают?
Ну, я здесь не авторитет, потому что я, честно говоря, отмечаю.
Да. Сейчас еще возьму
руку. Да. Ну, понимаете, даже с 8 марта, кстати, вот если говорить, посмотрите, что получается. 8 марта, значит, неблагочестивый праздник. А, хорошо, но у нас есть у православных жен мироносец. Добрый день. Спросите, кто об этом знает?
Только
православные женщины, да? Вот. Да, поэтому я думаю так, что как для меня, да, вот, значит, Новый год для меня важен день, поскольку это такой рубеж. Да, человек должен обязательно быть благодарен Богу. Вот почему этот год, Новый год, нужно как-то отмечать. Мы знаем, что церковный Новый год, это когда 14 сентября, да, или 14 марта по византийскому. Кстати, опять на пост, да, получается. Вот, значит, но очень важно отмечать, как поскольку год прошел, нужно благодарить Бога и на будущий год тоже просить у Господа помощи. Если мы не отмечаем 1 января, то выпадает вот этот важный элемент благодарности Господу. Я не знаю, может быть, я из-за того, что с детства это как-то видел, да, что все-таки такой рубеж обязательно нужно проводить. Поэтому, потому что, ну, я, опять же, я не авторитет в этом отношении. Вы услышите многие мнения, что не надо ничего это. Мы не смотрим телевизор, мы не балдеем там около интернета там и все такое, но обязательно посидим за столом, обязательно выпьем, обязательно даже и рыбу себе разрешим, то есть именно для того, чтобы все-таки как-то подытожить то, что было. Да? Вот. То же самое, как и 8 марта. Если для кого-то, да, для меня это повод, например, там что-то подарить, да, той же супруге. Опять же, мы не фестивалим ничего, да, то есть это просто вот возможность взять и подарить человеку, там,
чисто пообещать. Чисто праздник, который очень мало.
Да, вот и все. Поэтому я не думаю, что это проблема, да. И на самом деле не надо воспринимать это как проблему, и просто вот на уровне, вообще, знаете как, вот в духовной жизни, каждый из нас ответственен за свой путь. Очень многие приходят к священнику и спрашивают благословение там, на послабление, на все остальное. Поймите, благословение можно получить. Да? Это все просто делать. Я сейчас вообще не заморачиваюсь. Хотите это, ради Бога. Да? Я говорю, это ваш пост, это ваше... Да? Поститесь по силам. Он начинает с человека издалека. Да? Я уже понял, что о посте идет речь. Да? Значит, я говорю, все, поститесь по силам, потому что времени нет, да, и это ради Бога. Вот. Но важно, чтобы каждый человек ответственно перед Богом решил, вот я так делаю. Да, я вот так делаю. Но соседка там, я не знаю, что она делает, да, это ее дело. Но вот я вот так делаю. И вот если чем больше осознанности вот в жизни, да, в духовном, то есть чем больше моего выбора, да, может быть, я не знаю даже, правильно это или нет, в том смысле, что правильно ли по церковному. Но вот я пока вот так вот это делаю, и я не думаю, что это очень хорошо, когда появляется ответственность, и человек выбирает, да, вот этот день вот я праздную, да, а этот день я не праздную, да, например. Как хотите. Как хотите, и тут не принципиально как-то на коленях или стоя. Это как вам душа вот располагает, как ваша душа располагает. Главное, чтобы мы бы вслушивались бы в то, что мы читаем. Я помню из старогреческого своего прошлого, мы на каждый канон, на каждый трофей канона мы делали 3 земных поклона. И я воспринимал Великий пост как каторгу просто. Да? Это ужас просто. И только когда я стал православным, я вдруг стал слышать молитвы канона Андрея Крицкого. А представляете, физзарядка такая. Правильно.
А смысл-то и пользы никакой.
Правильно. Потому что средневековое благочестие, она, вы должны понимать, что пост направлен на иссушение плоти. Вот почему мы не благословляем, например, если у человека тяжело со здоровьем, он можно и ослабить пост. Потому что пост мы серьезно сушим свою плоть. Вот надо ее подсушить, надо ее смирить, надо вот, пожалуйста. Поэтому и средневековое благочестие, оно было направлено на эти земные поклоны, да. Кстати, интересно, пробовал кто-нибудь бороться со страстями при помощи земных поклонов? Да, в средневековом благочестии оно, как правило, рекомендует бороться со страстями. Мне кажется, это не подействует.
Я начинаю еще сильнее.
Да, поэтому надо все это осознанно смотреть, что происходит тут в наши дни и в нашей жизни. Повторюсь, обязательно молитва, чтобы у вас присутствовала бы Великим постом. Но молитва не как обязаловка. Потому что вот эта обязаловка, она всегда сушит, да, она вот всегда выводит вот человека из живых отношений в такое вот в мертвое отношение с Господом. Именно пробуйте, если у кого-то не было опыта регулярной молитвы, возьмите хотя бы помаленечку, но только чтобы вырывали бы вы себя из этой суеты, да, пусть вы не все правила будете читать, да, утренние или вечерние молитвы. Обязательно вспомните, что условием нормальной молитвы это наши мысли перед молитвой о том, что здесь Господь присутствует. С бухты-барахты не получится молиться. Существуют определенные условия, в том числе и моего спокойствия, чтобы моя молитва начала присутствовать в моем доме. Да? Почитайте святителя Феофана Затворника, который советует, что прежде чем вы решили помолиться, обязательно постойте, как вот, кстати, в утренних молитвах, да, сказано, чтобы и душа успокоилась бы, чтобы страсти улеглись бы, и вы особенно вспомните, что Господь здесь присутствует, Бог ждет ваши молитвы, Бог ждет и слышит вашу молитву, для того, чтобы вы могли бы вот именно создать вот в голове своей, в сердце такие условия, чтобы вы начали бы молиться. Вот тогда в спокойствии можно молиться. Не обязательно 10 молитв читать. Да, это может быть 3 молитвы, 2 молитвы, 1, 5, 8. Как вам, как получается? Это жизнь. Вы прекрасно понимаете. Вы поймите, что устав церковный рассчитан на людей деревенских. Да, когда, например, был монастырь, он проснулся, человек, пошел в монастырь. Все. Для того, чтобы сейчас нам прийти в храм, можно нам на работу, я не знаю, там еще куда-то, мы часами проводим время в общественном транспорте. То есть, по сути дела, мы еще втройне постимся, нежели наши предки. А учтите, что наши предки были втройне здоровее, чем мы. Представляете, какое соотношение, да? Поэтому лучше всего, например, акцент, например, сделать на информационную пост, да, когда мы с вами действительно ограничиваем себя смотрение телевизора, да, в интернете. То есть не грех смотреть телевизор, да, не грех смотреть новости. Грех вот эта присоска наша, да, когда мы во что бы то ни стало смотрим, уже надоело, что мы это смотрим, а мы все равно это смотрим. Вот это грех. Когда мы прожигаем время собственное в своей жизни, прожигаем просто так, просто потому что, ну, вот надо это делать, да? Вот это грех. Поэтому хорошо бы взять вот, начать поститься информационно, то есть поменьше общаться, попусту, да, поменьше смотреть телевизор, поменьше гулять по интернету, особенно зависать на тех сайтах, которые очень интересны и которые видите, что вообще поглощают. Это может быть в том числе и православные сайты. Да, это тоже не думайте, что раз например, тоже православный телеканал «Союз», да? Или «Спас», да. То же самое, это тоже может быть грех зависать на этих каналах, да? Несмотря на то, что вывеска православная. Посмотрите, понаблюдайте, кому вы рабы. Да, вот время поста это отметить, от чего у меня поднимается настроение, да? Там появляется денежка, оба, и ты смотришь, что, да, расцветаешь. Да, посмотрите, это дело не в том, что ай-яй-яй, ой-ой, но просто надо понаблюдать эти связи, посмотреть, что во мне живет, да. Вот. И обнаружив это, уже понимать, что вот чем мы будем заниматься. Вот так вот. Православной церкви нет, смотрите.
Ну, то есть часть людей все-таки пришло в христианство, или вот там у нас сейчас евреи равно иудеи, ну, то есть иудаизм, то есть в основном. А вот именно евреи христиане.
Первые христиане все были иудеи, то есть евреи. Да, и Иерусалимская община составлялась сплошь рядом из евреев. Вот. Поэтому поместная православная церковь Иерусалимская у нас существует. Другое дело, что сейчас Иерусалимская церковь это уже не только евреи, но и греки, и другие национальности. Вот. В нашей церкви 15 поместных православных церквей и такой отдельный, скажем, еврейский православный церкви нет. Вот мы сегодня поминали на молебне там Константинопольская есть, Антиохийская, Александрийская, Иерусалимская, Русская, да, там многие, 15 штук все православных церкви. А вот отдельно, как и поместные еврейские православные церкви нет. Но среди евреев есть, конечно, и люди, принявшие Христа. Даже в самом иудаизме я не серьезно в этом вопросе. Тоже есть течение, например, мессианского иудаизма. Они наполовину признают там Иисуса Христа, то есть не все там как-то все сложно, но все это есть. Все это есть. Нет, это проблема. Это проблема была, потому что почему? Потому что вы представьте, что ждали-то мессию какого? Царя. Да, ждали того, кто придет в Иерусалим, вот, наверное, воскресенье, да, то он будет так царствовать, он будет, вот, все у него будет, мы будем свергнуть иго римлянцы. А пришел кто?
Мы еще думали, что мы думали, что раз царь, значит, он жить богато, лучше не
родился. Да. А пришел кто? Пришел. Ведь очень важно было рассмотреть вот эти пророчества Ветхого Завета о Христе. А оказалось, чтобы рассмотреть эти пророчества, требуется и духовный ум. Потому что когда пророк Исаия говорит о том, что значит, Мессия будет оплеван и распят, о чем вы вообще говорите? Мы ждем Мессию. А кто такой Мессия? Это царь, это тот, кто будет царствовать. Это было точно идея о том, что мы с вами проще, а Бог по-другому придумал. И потому Бог-младенец приходит в качестве младенца. Потому что у меня нет аргумента от силы, чтобы идти за Богом младенцем. Вот здесь аргумент очень простой. Люблю я его или не люблю? Вот почему и в причастии тоже, здравствуйте, да, в том числе и в причастии, это главный аргумент. Не то, что помогает или не помогает. Да? Не то, что мне легче, не легче. А люблю я его или нет? И он, Господь, отвечает тем же. И здесь очень, понимаете, вот почему христиане тоже переживают искушения. Христиане тоже переживают болезни, трудности. потому что наша вера не гарантирует абсолютно никакого безбедного и без, ну, существования. Да? Часто бывает наоборот. Но в том и заключается именно в том, останешься ли ты верен своей любви. Это как в браке. Да? Муж и жена, любим все. Семья появляется, оказывается в нищете, в болезни. Что дальше будет? Ведь именно любовь проверяется таким вот образом. И вот наше, жалко, мне кажется, что Христос это очень скорбит об этом, что мы с вами, христиане, как раз вот эту вот связь с Ним, с Господом, на уровне любви мы недооцениваем. Да, вот мы все хотим что-то для него сделать, да, вот для меня, для себя сделать, чтобы соответствовать каким-то параметрам. Это путь в никуда, это путь по кругу. Это дар Божий, понимаете? И я говорю, вот именно потому, что посмотрите на себя, да, посмотрите, что пройдет Великий пост, мы по большому счету ничем не изменимся. Да, по большому счету. Те связи, которые у нас были, они останутся. Но а радость пасхальная все равно будет. Понимаете? То есть вот тогда возникает вопрос, слушайте, ну я же не изменился, да? Что ж тогда, ну, о чем мы? А вот о том. О том, что мы все равно любим Бога. Что на самом деле в христианской жизни главное не то, что надо. Да, никому ничего не надо. Не надо ни молиться, ни... это все никому, это ничего не нужно. Вопрос в том, что ты любишь Господа, и ты тогда будешь это делать. Да? И будешь молиться, и будешь поститься, и будешь причащаться. Именно по любви ко Христу. А если ты не любишь, то это надо станет такой большой проблемой. Это приведет к депрессии. Очень... Я знаю людей, которые надо, и в результате настолько надломили, что вот любой сейчас разговор с ними о благодати, он воспринимается раздраженно. А ведь когда мы говорим о духовной жизни, мы ведь меньше всего говорим о благодати. И это плохой симптом. Потому что то, что мы. Сейчас, потому что то, что мы с вами христиане, это говорит о том, что мы поверили в благую весть. То есть не в очередную книгу по диете, по борьбе со страстями, там, да? А именно мы поверили в благую весть. Да? Хотите, переведите, это хорошая новость. Благая весть – это хорошая новость. А в чем хорошая новость для человека? А в том, что своими силами он не меняется, но Бог сам захотел соединиться с человеком. Вот хорошая новость заключается в том, что не я соединяюсь с ним, а он со мной соединяется. А когда мы с вами это чувствуем, как и в отношениях с людьми, да? Ведь кто вот по сути дела мы? Мы же, по сути дела, недогретые солнышки, да? Вот мы даже в семьях мы часто чужие люди. Да, вот знаете, как в семьях мы боимся друг другу сказать, я тебя люблю.
Очень.
Да, это, ну, во-первых, мало слышали это в детстве, а когда взрослые, мы, вот это крепкая всегда семья. Вот у меня есть духовные советы, как сохранить семью, да? Это обнимашки, целоваться, да. Именно так. То есть поваляться в том числе перед телевизором, перед каким-то фильмом, это тоже. Камень, который в основании ложится крепкой семьи. Тогда кризисы, безденежье, нездоровье, все это переживается совершенно по-другому. Если будут вот эти скрепы, обнимашки, там, да, вот, целование, вот это, то есть эти вещи, которые вот, в конце концов, я тебя люблю. То есть слова, которые очень отогревают. Я никогда не забуду, приходит девушка, на исповедь, ну, женщина, и она рассказывает о том, что значит, у нее там много чего не получается, у нее очень много такого говорилка о том, что она все должна, она все там это, а раз не получается, значит, знаете, вот наша эта любимая, ты никто, и звать тебе никак, и, значит, ты не состояла в жизни, все такое. И я начинаю ей говорить простые вещи, чтобы она научилась бы себя принимать. Она говорит, вы понимаете, я вот чувствую, просто какое-то тепло стало чувствовать, и человек начинает отогреваться. Удивительно, вот мы все вот такие вот существа, которым нужно отогреваться. Потому что мы с детства слышали, надо, надо, надо. Пришли в храм, и то же самое мы слышим, надо, надо, надо. Понимаете? А где-то, где вот это тепло, где вот это человеческое? А человеческое принес Христос. И, к сожалению, мы потому, что мы не можем вместить, да, это, и получается, что мы от себя требуем надо, от своих детей требуем надо, да, и попробуйте поговорить о благодати без этой надо. А за что держаться? За что? Да, Шубочка, вы проповедуете вседозволенность, хотя апостол Павел так и говорил, так и обвиняли, что ты проповедуешь свободу, это значит вседозволенность. А раз ты вседозволенность проповедуешь, значит, все можно. И апостол Павел говорит, предупреждаю вас, братья, дабы свобода, которую вы приняли во Христе, не послужила вам для соблазна. Что вы бы это бы не использовали бы непонятно в каких целях. Поэтому
не все полезно.
Что?
Все мне можно, но не все полезно.
Все мне можно, но не все полезно, да. То есть вот так, да, Мария? Вот.
Как быть тогда, получается, о спасении, вот если человек, например, любит Бога, и, допустим, в своих поступках вообще вот ежедневно как раз гораздо лучше, например, такого, который ходит в храм и там молится, вообще, но при этом человек не хочет не причащаться, не молиться. Ну, потому что как воспринимают это как обязательство. Такие люди, они спасутся или нет?
Ну, я здесь не авторитет.
Беспокоиться о своем спасении.
Да, дело в том, что это все, да, это все не так однозначно. Да, потому что я вот рассказывал, что первые христиане, молитвенное правило первых христиан было три раза «Отче наш». Три раза «Отче наш». Если хотите проверить, вот есть такая книга «Учение 12 апостолов» Дидахе, да, 120 или 130 год после Рождества Христова. Один из первых христианских памятников. Ну-то советую, что есть путь праведный, есть путь нечестивый. Там перечисляют, что должен делать христианин. А молиться, вот он говорит, у нас, ну, поправьте меня, если я не прав. Помните, что говорил Господь о молитве? Это язычники думают о том, что много глаголами они будут услышаны. А вы же молитесь так. Вот сейчас придите домой, посчитайте, да? А вы же молитесь так. Говорится, очень молитва «Отче наш». Вот. Поэтому на основании этого первых христиане молились «Отче наш». Вот. И в том-то и беда, что мы из духовной жизни акцент сделали на молитвенную жизнь, но не на повседневную жизнь. Вот почему мы очень нетерпеливы к окружающим людям. Потому что представить, что другой образ Божий и моя заповедь, моя духовная жизнь мерится по моему отношению к ближнему, это большая проблема. Потому что мы привыкли с вами так легче, мы меряем свою духовную жизнь по практике молитвы, поста и всего прочего. Я думаю, что нужно как раз что делать? Нужно больше акцент делать на именно повседневную жизнь. У нас, в конце концов, не хватает времени и сил на элементарные дела милосердия. Многие ли из нас, например, посещают больных, детдома, там, вот у нас сейчас возник вопрос, молодежи, да, встречаться. Что делать? Опять посиделку устраивать? Ради Бога, хоть каждый день люди будут приходить. А то вот. Суть заключается в том, что мы как по кругу ходим, да, много знаем. А ведь суть духовной жизни заключается в том, чтобы брать и делать. А оказывается, делать не над собой, а делать другому. Но делать другому не потому, что так надо, а потому что от преизбытка сердца, да, от любви к человеку. А если мы с вами очень переживаем по поводу молитвенной практики, постной практики, представьте, откуда силы брать на помощь другим людям? Нет, мы же как батарейки, да, у нас есть там на 12 вольт, ну не больше, поэтому меньше становится, сил нет, все, мы уже лежим. Да. А если моя работа заключается в том, что я переживаю по поводу там, чтения псалтирия, акафиста и все остальное, конечно, у меня не будет времени для того, чтобы остановиться и помочь человеку в чем-то. Поэтому здесь, дальше, секундочку, поэтому здесь вы правы, что бывают такие ситуации, когда не молящийся человек, это большой вопрос.
Кто лучше?
Да, вот да. Мы повторяем опыт фарисеев. Да?
Да.
Читайте Евангелие. Ведь, ну, то, что я говорю, это проверяйте Евангелие. Ведь Новый Завет – это новый образ благочестия.
Скажем так, я боялась себе в этом признаться.
Это так, прекрасно.
Что так может быть.
Да. Но ведь верьте не мне, а верьте Евангелию. Uh-huh. А что такое Евангелие? Это последнее слово Бога. Uh-huh. Помните, как апостол Павел в послании к Римлянам говорит? Бог многократно, многообразно, говоривший некогда отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. То есть, по сути дела, то, что мы читаем из слова Христова, это последнее слово Господа и Бога. Это Его воля. А Ветхий Завет, благочестие Ветхого Завета, строилось на А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и так далее. Так легче построиться. Но, когда ты имеешь вот этот опыт, нужно понимать, что этот опыт не окончательный. Нужно его перерастать. У нас бывает проблема в том, что мы, не имея опыта духовной жизни, скажем, молитвы, поста и так далее, хотим сразу перепрыгнуть в Новый Завет. Так не получится. Потому что здесь, ну, надо разбираться каждый раз, да, в этом, но здесь может быть именно мое нежелание трудиться, там, ну, я не знаю, тут много всего.
Ну, просто, наверное, потому что в Ветхом Завете как бы это тяжело выполнить, но ты хотя бы знаешь, что конкретно делать. А в Новом Завете, получается, ты как бы должен сам принять решение.
Да.
Сам решиться.
И сложность Нового Завета.
Что взять на себя ответственность, что если ты ошибешься, ты же за это и ответишь.
В том и сложность Нового Завета, что мы ответственны за свой выбор, то есть поверили во Христа, но поверили в том числе и Его словам. Вот так.
Вот здесь страшно, что а вдруг тебе так показалось, вдруг ты неправильно понял.
Перечитайте. Перекреститесь, перечитайте. Да, помолитесь. Я всем говорю, поговорите об этом с Господом. Поговорите. А как же? Мы же не, это не об стенку, да, как горох.
Смотрите, да. Через человека, через какое-то обстоятельство, да, что он
перенесет. Быть верующим рискованно. Да, быть христианином риском. Поэтому мы с вами окопались в очень простых вещах. Да? Так легче. Вот. Это сделал,
знаешь, что сюда не ходи, а вот сюда
пойди. Да, вот так вот стой. Так вот, смотри, вернешься, вдруг стой.
Я пальчиком
так не знаю.
И тут сразу на тебя раз. С нескольких сторон полевые такие.
Да, и такое бывает.